В Нижней палате Конгресса США прошло слушание, тема которого была сформулирована так: «Россия – реставрация железного занавеса». Свои оценки развития внутриполитической ситуации в России и состояния двусторонних американо-российских отношений высказали ведущие американские эксперты, рассказывает Владимир Абаринов.
Председатель Комитета Палаты представителей по международным делам Томас Лентес – единственный ныне здравствующий член Конгресса США, знающий на личном опыте, что такое нацизм и коммунизм. Он родился в Венгрии. Ему было 16 лет, когда страну оккупировали немецкие войска, и началась депортация евреев. Многие его родственники погибли в лагерях смерти, но ему удалось спастись благодаря усилиям шведского дипломата Рауля Валенберга. После войны он стал членом студенческой антикоммунистической организации и в 1947 году эмигрировал в США. Том Лентес открыл слушание вступительным словом, в котором взял под защиту бронзового солдата в Таллине.
Я живо вспоминаю окончание Второй мировой войны, героизм русского народа и русской армии, понесшие огромные потери при освобождении Европы от нацистской оккупации. Эта историческая память заставляет меня заключить, что перенос статуи русского солдата в Таллине, в Эстонии, был глубоко ошибочным шагом, поскольку эта статуя символизирует героическую жертвенность народа России и других республик на протяжении многих лет. За этим последовал период советского угнетения, жестокости и массовых убийств, и это достойно осуждения. Однако я считаю, что при анализе имеющих огромное и критически важное значение американо-российских отношений, историческую память следует обязательно принимать во внимание.
Том Лентес давно и внимательно следит за событиями в России.
Я покинул мою родину, Венгрию, из-за советской оккупации. Для меня и тех, кто, как и я, восхищается Россией, было разочарование видеть, что это превращение не вполне удалось. Месяц назад, когда умер Борис Ельцин, в большинстве комментариев и некрологов его президентство было отвергнуто как смелый, но ошибочный, многообещающий, но разрушительный эксперимент. На мой взгляд, Ельцин – это по-прежнему важное послание всем нам, России, и его тщательно выбранному преемнику господину Путину. Ельцин, чей отец был узником ГУЛАГа, чей дед был лишен земли, которую он владел, попытался трансформировать российскую политику и российское общество одним решительным жестом. Это правда, что при Ельцине экономика находилась в жалком состоянии, а коррупция расцвела пышным цветом. Но независимые издания множились, пресса была свободной. Люди начали открыто, не опасаясь последствий, выражать свое мнение. Централизованное планирование ослабило свою хватку, открыв дорогу преимуществам рыночной экономики. Это был действительно момент демократии, надежды и прогресса. Но казалось, что все это было лишь мимолетным состоянием.
Конгрессмен Лентес не склонен к резким оценкам, но в то же время призывает правительство США проявить принципиальность в отношениях с Россией.
Я не считаю Владимира Путина новым воплощением Иосифа Сталина. Однако меня чрезвычайно беспокоит его тенденция подавления инакомыслящих, независимых журналистов, по сути, каждого, кто находится в оппозиции к нему. Соединенные Штаты должны по-прежнему поднимать вопросы, имеющие чрезвычайно важное значение для нас, российского народа и всего региона. Есть сферы, в которых нам требуется сотрудничество Москвы. Это в первую очередь касается проблемы ядерных программ Ирана и Северной Кореи, а также терроризма. Но мы должны, по крайней мере, проявить по отношению к Путину ту же честность, какую он проявил в последнее время, излагая свои взгляды на политику Соединенных Штатов.
Первым из экспертов слово получил сотрудник неправительственной организации «Совет по внешней политике» Стивен Сестанович. В администрации Билла Клинтона он занимал пост посла по особым поручениям и ведал отношениями США с новыми независимыми государствами, образовавшимися на постсоветской территории.
Господин председатель, все согласны с тем, что российско-американские отношения находятся в весьма скверном состоянии. Президент Путин и госсекретарь Райс договорились. И это одна из немногих договоренностей – понизить градус риторики. Полагаю, это хорошая идея. Спустя неделю после того, как президент Путин сравнил Соединенные Штаты с Третьим Рейхом.
Стивен Состанович не согласился с теми, кто считает, что трудности в американо-российских отношениях носят временный и непринципиальный характер.
Я часто слышу, что разногласия по поводу демократии – это единственная серьезная проблема в российско-американских отношениях. Некоторые российские должностные лица объясняют сложности в этих отношениях привычкой американцев вмешиваться во внутренние дела других стран. По их мнению, наши интересы можно согласовать. Эти интересы не совпадают лишь временно и в силу случайных причин. На мой взгляд, ухудшение российско-американских отношений простирается гораздо дальше и затрагивает не только интересы, но и ценности.
Профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол полагает, что Россия свернула с демократического пути не случайно, что это осознанная стратегия Владимира Путина, но не исключает, что Россия может вернуться на путь демократизации после смены лидера.
Хочу подчеркнуть, это всесторонняя стратегия, реализация которой началась в самом начале президентства Путина. Одна из ошибок, которую мы совершаем, рассуждая о России, состоит в том, что мы думаем, что реформы – это что-то вроде длинной тернистой дороги, с которой легко на время сбиться. И уж, конечно, по сравнению с Советским Союзом, нынешняя Россия – это свободная страна. Но не Советский Союз должен быть эталоном. Вы постоянно говорили «он». Господин Путин сделал то, господин Путин сделал это. Вы ни разу не сказали «Россия сделала это». Это значит, что действия, о которых идет речь, отнюдь не следствие культуры, истории или предпочтений народа. Это действия конкретного лидера, который управляет страной определенным образом. Это внушает надежду, потому что если он действует так, то другой лидер в другое время будет действовать иначе.
Майкл Макфол признает экономические успехи сегодняшней России, но не видит связи между этими успехами и внутренней политикой президента Путина.
Кто-то скажет мне, ну да, Майк, конечно, это плохо, но это именно то, что требуется после безответственности и хаоса ельцинской эпохи. Я согласен, граждане России сегодня живут богаче, однако эти успехи не имеют никакого отношения к усилению автократической системы власти в России. Между авторитаризмом и экономическим подъемом нет причинно-следственной связи. Экономический бум – следствие внятной экономической политики 99-2000 годов и высоких цен на нефть.
Свое видение проблем, связанных с Россией, изложил законодателем и Дэвид Саттер, политолог и журналист, один из самых резких критиков Кремля.
Один из самых важных вопросов сегодня в мире – это вопрос о намерениях России. Можно только гадать, что заставляет Россию создавать так много искусственных проблем в такое короткое время. Если бы политика России была мотивирована логикой, она бы действовала в трех направлениях. Искала бы противовес Китаю, ограждала бы себя от исламского терроризма и предотвращала бы возникновение ядерных держав на своих границах. Вместо этого Россия страдает навязчивой идеей доминирования в странах, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, и готова жертвовать своими жизненно важными интересами ради возможности отдавать приказы странам, в которых, как она считает, она должна доминировать по праву. Лидеры, как правило, посвящают себя защите жизненных интересов своей страны. Происходящее в России, напротив, говорит о том, что там имеет место несоответствие интересов России интересам горстки людей, которые правят ею. Эти люди, по всем признакам, интересуются лишь тем, чтобы сосредоточить в своих руках побольше материальных ценностей и власти, не считаясь с последствиями для страны. Вот что делает Россию непредсказуемой в международных отношениях и опасной для самой себя.
Дэвид Саттер считает нынешнюю внешнюю политику России иллюзорной. Однако это не значит, что иллюзии не заведут Москву слишком далеко.
Что же мы видим сегодня? Россия была близка к истерии по поводу переноса советского военного монумента в Таллине. Хотя через 60 лет после войны Россия все еще не похоронила всех своих погибших на войне солдат и не дала себе труда отметить памятными знаками массовые могилы тысяч безымянных жертв сталинизма. Мы видим попытки защитить сепаратизм Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Хотя Россия развязала войну на уничтожение, чтобы не допустить отделения Чечни. Мы видим страну, которая утверждает, что поддерживает свободные выборы, но делает все возможное, чтобы фальсифицировать выборы на Украине. Наконец, это самое неправдоподобное. Это страна, которая считает угрозой для себя планы размещения американских противоракетных комплексов в Польше и Чехии и в то же время помогает разрабатывать ядерное оружие Ирану. Сегодняшняя Россия проводит внешнюю политику, направленную против мнимых врагов. Политику, основанную на искусственно созданных проблемах. Политику, не имеющую ничего общего с реальными проблемами страны, но непосредственно связанную с интересами немногочисленного круга коррумпированных чиновников, которые относятся к стране как к своей частной собственности. Это проблема в равной мере политическая, психологическая и криминальная. И это вызов Западу. И не стоит думать, что поскольку Россия опасается мифических угроз, она не воспринимает эти угрозы всерьез.
Дискуссия о России в США каждый раз начинается заново при приближении даты очередных президентских выборов. Пока эта тема в президентской кампании не присутствует, но если разногласия по жизненно важным для американцев вопросам, таким как иранский, будут сохраняться, можно ожидать ее возвращения в повестку дня.
За ходом слушаний об отношениях с Россией в Нижней палате Конгресса США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.